Приветствуем вас, уважаемые друзья. Подходит к концу первой недели сентября. В природе яркие краски заметно угасают, а вот жизнь в городах бьет ключом. На дорогах стало больше транспорта, ведь взрослые вернулись из отпусков, а дети пошли в школу. Вероятно, неспроста наши предки когда-то начинали отчет Нового года именно от 1 сентября, когда собирают урожай. Времена изменились, и наш календарь тоже. Но пока неизменным является то, что каждую неделю вас ждет рассказ о главных событиях церковной жизни в программе «Мир православия». Сегодня в выпуске вы увидите... Виват Академии Киевской духовной школы начали работу. В какую школу дети идут с радостью? Опыт прихода Киевского храма. Торжество в Одессе. 75-летие митрополита Агафангелов. Без царя. Выставка в Новоспасском монастыре Москвы. Запорожский спас. Казацкий фестиваль в Запорожье. Новые колокола новому храму. Репортаж из Донецка. Звон раздается над водой. О судьбе уникального храма, находящегося на острове. В учебных заведениях Украины начался новый учебный год. В День знаний, припавший в этом году на воскресенье, в школах и вузах страны проходили торжественные мероприятия, школьные линейки, собрания, посвящения в студенты. Для киевских духовных школ этот новый учебный год стал юбилейным, 25-м после возобновления деятельности семинарии. Тогда, в 89-м, к обучению в семинарии были зачислены первые 44 ученика. О том, как стартовал новый учебный год в киевских духовных школах, рассказывают наши корреспонденты. В День знаний студенты и преподаватели торжественным шествием прошли от академического корпуса до ближних пещер Лавры. Здесь был запланирован молебен под открытым небом возле мощей преподобного Нестора Летописца, небесного покровителя киевских духовных школ. Но сильный дождь унес свои коррективы, поэтому традиционное торжественное богослужение состоялось в Лаврском храме всех преподобных печерских. Здесь собрались не только преподаватели и воспитанники, но и их родственники. Они совместно молились, чтобы Господь благословил доброе начало учебного года для тех, кто избрал для себя путь священнического служения. Особенно торжественным этот день был для тех, кто впервые переступил порог одного из старейших и известнейших православных духовных заведений Европы. Ректор киевских духовных школ митрополит Бориспольский Антоний, возглавлявший богослужение, пожелал всем Божьей помощи и осознания избранной миссии. Кстати, здесь учатся не только студенты из Украины, но и из дальнего и ближнего зарубежья.
Пребывание в ваших духовных школах – это не только взросление, не только получение интеллектуального багажа, это становление вас, как добрых христиан, тех христиан, которые очень скоро будут руководить духовной жизнью людей, будут вести человека ко спасению.
После слов духовного наставления владыка-ректор благословил всех на дальнейшие труды, окропив каждого святой водой. Молебен перед началом учебного года служили в храмах, где действуют воскресные школы. С первыми осенними днями там также стартует новый учебный год. В Киевской церкви Георгия Победоносца, что на Водогоне, молебен был необычный. Почему? Смотрите дальше.
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Впервые за 12 лет существования храма молебен перед началом учебного года пели сами ученики, участники детского хора. Пели со знанием дела, ведь обучаются здесь уже 3 года, а некоторые с детства изучали церковное песнопение, как две дочери регента хора.
Мне кажется, что они сами очень этому рады и сознательны. То есть даже тоже 1 сентября для них уже приходит не только как, ну, в мое время. 1 сентября только учебники. То есть они ждали этого молебна, мы готовились.
Тщательно готовились к этому дню и первоклашки. Саша и Рома – двоюродные братья. Александр старше Романа, поэтому в этом году он открывает учебный сезон.
Мы, чтобы помолиться, чтобы лучше играть, чтобы лучше делать все,
чтобы быть умным, ну, там, умными, быть в школе, все хорошо слушать там.
И... У нас получается слушать?
Да, у нас получается, но иногда, если мы
не очень хотим слушать, то мы кувыркаемся, не слушаем, балуемся,
да,
если не хочется слушать. А если хочется, то мы замираем просто и все. Замираем и слушаем.
Независимо от того, как вели себя дети в храме, все они получили подарки, школьные принадлежности. И лишь подарок Даши, другой, ей подарили ранец. Когда девочке исполнилось 2 года, она стала полной сиротой. Взяла ее на воспитание родная тетя.
Мы в социальной службе взяли списки всех, все семьи, которые нуждаются, которые стоят в социальных службах на учете, и пригласили из этих семей, деток вместе с родителями. И это уже для них будет не символическая как бы помощь, а конкретная. Потому что действительно есть люди нуждающиеся, которые вот не могут в состоянии купить ранец, который мы постараемся им преподнести.
После такого молебна можно уверенно сказать, что дети хорошо будут учиться на протяжении всего года, а еще будут такими же послушными, как Рома и Саша. Второго сентября управляющий Одесской епархией митрополит Одесский и Измаильский Агафангел отметил 75-й год своей земной жизни. Промыслом Божьим владыке судилось родиться в один день с городом, в котором он своими беспрерывными трудами возродил духовную жизнь. Это златоглавая Одесса. Как поздравляли владыку и чем удивляли, смотрите в репортаже с места события. Начались празднования в воскресенье 1 сентября из божественной литургии в отстроенном Спасо-Преображенском кафедральном соборе города. Множество людей пришло в тот день вознести молитву о здравии владыки и выразить ему благодарность за многолетнее духовное кормление многочисленной паствы.
Я хочу поздравить митрополита Агафангела. Я ему желаю счастья, здоровья, чтобы он... успехов в работе, чтобы у него всегда был его ангел.
С приездом митрополита Агафангела в Одессу здесь большой подъем духовной жизни. Много открыто новых храмов, отреставрировано. И мы ему желаем спасения, душевного и телесного здравия многие-многие лета.
Хочу поздравить нашего митрополита Одесского, Измаильского, митрополита Агафангела с юбилеем, с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, мудрости Соломона, премудрости Давида и на многое-намногое лето.
После литургии совместно с блаженнейшим митрополитом Владимиром, которого в Одессе очень любит, владыка Агафангел осветил памятник святителю Иннокентию Одесскому. Этот святой когда-то построил Спасо-Преображенский собор. В богоборческие времена святыня была разрушена, а возродить ее судилось митрополиту Агафангелу. Торжества продолжались до вечера. К 75-летию юбиляра в Национальном академическом театре оперы и балета состоялась торжественная академия. Поздравить владыку пришла чуть ли не вся Одесса и не только. В зале сонм архипастырей и пастырей Украинской православной церкви, русской, грузинской и других поместных церквей, руководители города и области, интеллигенции и простые прихожане.
Все это позволяет с уверенностью называть Одесскую епархию центром...
От лица руководства страны митрополита Агафангела поздравил вице-премьер-министр Константин Грищенко. Он зачитал приветственный адрес от президента Украины Виктора Януковича. Ваш созидательный труд на ниве православия возрождает извечные христианские ценности, надежду, мир и любовь, справедливо возвращая к историческим истокам, давая верующим вдохновение и уверенность во всех Божиих и земных делах. От всего сердца желаю вам телесных и духовных сил, радости и благодати в архипастырском служении Украинской Православной Церкви Господу и людям. С уважением, Виктор Янукович. По поручению президента Константин Грищенко вручил владыке Агафангелу орден Ярослава Мудрого 4-й степени. Предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Владимир, поздравлял своего соратника и старого друга теплыми воспоминаниями.
Я знаю владыку 24 года.
Я знаю владыку 24 года. Мы дружим и поддерживаем дружеские отношения через все испытания, что прошли за этот период. Я хорошо знаю его маму, Царство ей Небесное. Владыка хорошо знал мою покойную маму. И мы всегда были в безопасности и в радости, когда общались с нашими матерями во славу человеческого успеха. Дорогой Владыка, я желаю вам сегодня от Бога доброго здоровья в первую очередь. Мудрости вам хватает, и разума также. Пусть будет доброе здоровье у вас, и чтобы продолжился тот путь проповеди Слова Божьего не на словах, а на деле. Мне отрадно видеть, как вас в Одессе, как и раньше, уважают, любят, защищают, дают вам возможность проповедовать жизнь вечную.
Любовью во Христе.
В адрес юбиляра прозвучало поздравление и от святейшего патриарха Кирилла. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви митрополит Агафангел был удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени. А народный артист России Иосиф Кобзон и народный артист Украины Ян Табачник вручили владыке международный орден чести. Торжественная академия завершилась ярким концертом, который увенчался многоголосым пожеланием многих лет юбиляру. Как в финском селе появился православный храм на честь Георгия Победоносца и почему православные приходы Московского патриархата в Италии в скором времени будут объединены в отдельную епархию? Подробнее об этом в международных новостях. Православные приходы Московского патриархата в Италии в ближайшее время будут объединены в отдельную епархию. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. На сегодня здесь действует более 50 общин, объединяющих около миллиона верующих. После утверждения решения на Священном Синоде на новосозданную церковную административно-территориальную единицу будет назначен правящий архиерей. В Польше в рамках Международного экономического форума состоялся круглый стол «Католицизм и православие перед вызовами современной Европы». Работу круглого стола возглавил ректор Российского православного университета игумен Петр Еремеев. В круглом столе приняли участие религиозные деятели из России, Польши, Австрии и Швеции. Особое внимание было уделено значению евангельского слова и духовного наследия Европы в обретении нравственной опоры для плодотворного экономического развития европейских государств. В финской деревне Йоранене освящен новопостроенный православный храм во имя великомученика Георгия Победоносца. Инициаторами и меценатами строительства выступили финский предприниматель Пекка Вильяканен и его супруга-пианистка Анастасия Инюшина. Мысль построить храм появилась у Пекки во время посещения этнографического заповедника Пирогова под Киевом. До постройки храма православные жители деревни совершали богослужение в арендованном помещении при местной кирхе. Сам благодетель, кстати, по вероисповеданию лютеранин. Далее в программе вы увидите. «Без царя» – выставка в Новоспасском монастыре Москвы. Запорожский «Спас» – казацкий фестиваль в Запорожье. «Новые колокола» – новому храму репортаж из Донецка. «Звон» раздается над водой о судьбе уникального храма, находящегося на острове. В Москве в Новоспасском Ставропигиальном мужском монастыре отметили 400-летие восхождения на престол Романовых. В музее обители прошла выставка «Без царя». Торжества посетил потомок царственной семьи, праправнук государя-императора Александра III Павел Эдуардович Куликовский. О подробностях празднования смотрим далее. Выставка «Без царя» стала своеобразным взглядом в прошлое Руси, которая развивалась в период царствования последнего русского самодержца. Среди экспонатов уникальные раритеты, вещи, принадлежавшие царской фамилии, складень Николая II, посуда из Ливадейского дворца, подлинные фотографии. Особая часть выставки – личные вещи преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Блузка, перчатка, пояс, салфетка для хлебницы.
И эти вещи, в общем-то, являются подлинными вещами великой княгини Елизаветы, которые были сохранены бережно, сохранялись очень длительное время. И сейчас вот пришло, наверное, то время, чтобы они были выставлены и показаны всем, кто желает посмотреть и увидеть.
Практически у каждой вещи есть своя история. Узнав ее, жизнь членов императорской фамилии открываешь для себя по-новому. О будних днях Романовых посетителям поведали кадры кинохроники начала 20 века, семейные праздники, военные парады, игры цесаревича Алексея с детьми.
Почитание царя – это как бы наша история. То есть, а мы должны помнить историю, то есть если бы мы учимся на ошибках, то есть мы, главное, не повторить вот эти ошибки, которые прошли когда-то, потому что в мире всегда какое-то есть зло.
В день празднования погрузиться в эпоху конца 19-го, начала 20 века можно было и придя на концерт. По благословению наместника перед прихожанами выступил камерный оркестр «Кремлин». Импровизированный концертный зал решено было сделать прямо под открытым небом. Послушать музыку времен Николая II собралось более 300 человек.
В этом году тема была выбрана Чайковский и Романовы, потому что есть очень большая связь оказалась между царской династией и Петром Ильичем. В частности, вот серенада, с которой мы и начинаем одной частью, и другой заканчиваем концерт, она исполнялась ровно 100 лет назад, на 300-летие дома Романовых в 13 году.
В этот вечер Новоспасский монастырь посетил и Павел Эдуардович Куликовский, праправнук государя-императора Александра III. Еще перед началом концерта он обратился к прихожанам монастыря с приветственным словом, а после по традиции посетил скриптории своих предков. Еще с конца 15 века на территории обители располагается усыпальница бояр Романовых, прародителей царственного рода, а также могила великого князя Сергея Александровича. Всего здесь нашли упокоение около 70 представителей рода.
Мы приходим сюда очень часто. Во-первых, мы приходим каждый год, когда бывает мемориальная служба в память о великом князе Сергея Александровича, который здесь похоронен. Ну и вообще, это замечательное место. Мы приходим на праздники монастыря. И вообще, это прекрасное место, где можно побыть, помолиться, подумать. Это просто такой оазис в центре Москвы.
В России в этом году широко отмечается 400-летие дома Романовых, также исполняется 145 лет со дня рождения государя-императора Николая II и 95 лет со дня его мученической кончины. Отныне в Запорожье будет действовать особая воскресная школа – Казацкая. Недавно ее открыл архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука на территории историко-культурного комплекса 700-летний Запорожский дуб. На непривычном мероприятии побывали наши запорожские коллеги. Казацкую православную воскресную школу открыли в рамках фестиваля «Запорожский спас». Среди обязательных предметов изучения, кроме закона Божьего, будут уроки от мастеров народного творчества, чтобы дети не забывали ремесел своих предков. Это и пение, и игра на свирели, и бандурии, и вышивка, и гончарство. Словом, все, к чему потянутся маленькие сердца и ручонки.
Тут будет полностью...
Результат будет не по оценкам, а по знанию. Если это вышивка, то дети должны представить вышивку. Если это закон Божий, то человек должен научиться жить по Божьим законам. И, безусловно, это казацкое боевое искусство. Физическое воспитание обязательно будет в этой школе. Здание школы и ее оформление в стиле типовой украинской хаты-мазанки сразу настраивает будущих школьников на изучение казацких обычаев, которые неразрывно были связаны с православной верой.
У некоторых могут возникнуть вопросы. Почему именно воскресная, православная, казацкая школа? Вот такие вот сочетания. Православная и казацкая. Да потому что если человек надел на себя форму, это не значит, что он казак. Если он наденет на себя оружие, это не значит, что он военный. Казак и православие едины. Казак – рыцарь православия, защитник православия. И поэтому в сегодняшний день вкладывается мое сердце, потому что дети, которые будут ходить в эту воскресную школу, да и мальчики, и девочки, они будут воспитываться по-настоящему казахскому.
Силу казацкой закалки и духа гости фестиваля имели возможность ощутить во время грандиозного шоу. Потомки сечевых воинов танцевали с саблями, выполняли трюки на лошадях и мастерски упражнялись с кнутом. Конечно, это под силу не каждому, и казаки сознаются в секрет их ловкости в постоянных тренировках тела и ума. За неделю фестиваль приобрел широкую огласку. На нем побывало около 20 тысяч посетителей. Среди них гости из США, Европы, России и Турции. Наверное, запорожский дуб за 7 столетий прожитого века никогда ранее не видел такой шумной толпы, и все же каждый нашел себе что-то по душе в украинском колорите с казацким духом и привкусом живой легенды. В одном из предыдущих выпусков мы рассказывали о строительстве храма в честь святых Петра и Февронии в парковом комплексе рядом с Донецким центром славянской культуры. Строительство еще продолжается, а новые колокола для храма уже готовы. Освящение колоколов состоялось на территории паркового комплекса Центра славянской культуры. Вместе с духовенством и членами православной общины в честь Петра и Февронии за богослужением молились представители акционерного общества «Донецк-Сталь». Освящение возглавил епископ Новоазовский Варсонофий, викарий Донецкой епархии. После молебна преосвященнейший владыка обратился к присутствующим с приветственным словом.
Сегодня чин особый, умилительный, когда по древнему преданию еще с Ветхого Завета Господь повелел всем верным своим сотворить знаки, которые бы возвещали общую молитву, общее дело во славу Божию.
Протоиерей Дмитрий Чеверда, настоятель строящегося Петро-Феврониевского храма, также высоко оценил значимость сегодняшнего события.
Колокола – это те инструменты, которые призваны прославлять Творца, Промыслителя, Искупителя нашего Бога. Это есть колокольный звон и служба перед службой. Это есть символ того, как мы должны прославлять своего Творца. Колокола напоминают нам о молитве, напоминают нам о смысле нашей жизни, о вечном смысле нашей жизни. Они приглашают нас на то, чтобы мы также стали соучастниками прославления и хваления своего Творца. И также колокола имеют благодать от Бога, так как они являются прославителями и своего Творца, имеют благодать прогонять всякие стихийные бедствия и имеют благодать отгонять нечистую силу от места, которое окружает храм Божий.
16 красавцев колоколов, изготовленных на участке литья колоколов Донецк-Стали, блестели на солнце. После молебна владыка Варсонофий щедро окропил эти шедевры литейного искусства святой водой. После чина освящения все желающие могли ударить в один из колоколов, которые в скором времени будут благовествовать из колокольни нового храма. Более 100 населенных пунктов скрылись в водах Днепра после постройки в середине прошлого столетия каскада из 5 водохранилищ. Большинство из них остались лишь в памяти их бывших жителей. Но некоторые живут не только в памяти. По-особому сложилась судьба села Гусинцы, затопленного Каневским морем. Кроме 3 сельских домов, под воду не пошел местный храм, который и притягивал все эти годы бывших односельчан. На месте исчезнувшего села побывала наша съемочная группа. Окончательно село было опустошено в 1973-м. 3 дома на берегу и храм с колокольней на холме, ставшим островом. Вот и все, что осталось от некогда людных гусинцев. Покинутый на произвол судьбы храм постепенно разрушался и, возможно, уже разделил бы участь большинства соседних зданий, если бы не случай или просто чудо. Однажды его увидел насильник Киево-Печерской лавры, архимандрит Варлаам.
Конечно,
я сразу влюбился в этот храм, но страшно было на душе, потому что он был запущенный. Весь в деревьях, весь в воде, снаружи вода, внутри вода, страшные сорняки, камыш. И появилась такая мысль, а может взяться за этот храм? Некий внутренний божественный голос. Вот возьмись, я тебе помогу. Сегодня храм нарядный, совсем не похож на тот, что стоял здесь несколько лет назад. Совершаются богослужения, пусть пока что только на большие праздники, но многолюдные. Особенно много людей приезжает на Преображение, престольный праздник храма.
Я о храме наслышан, как бы, что ведется реставрация. Вот первый раз только приехал посмотреть, вот, и думаю, как лучший праздник выбрать, чтобы приехать посмотреть, это, конечно же, престольный праздник. И вот мы все собрались со семьей на этот праздник и приехали, посмотрели. Храм, конечно, очень впечатлил, очень хорошо все сделано. Просто душевное место прямо на воде, прям спас на воде.
Храм замечательный. Получаешь большое удовольствие, пространство, легко дышится, как бремя с души снимается. Я коренной житель села Гусинцы. Родился в 1946 году. Ходил в школу, здесь школа была. Катался на горе здесь, вырос здесь. За это время не только восстановлен храм с колокольней, но и построен мостик на остров, укреплены берега. А 4 года назад батюшка в буквальном смысле не знал, с чего начинать. Не было техники, не было инструментов. Просто брали лодку, ехали к соседней горе, грузили ведрами песок, привозили, высыпали. Но это, конечно, мизер по сравнению с теми трудами, которые были вложены. А со временем Господь послал хороших людей, меценатов, которые помогли и финансово, и техникой, потому что сюда тяжело доставить стройматериалы, поскольку везде лес, бездорожье. Всего в Украине сегодня на Днепровских островах 5 храмов. Кроме Гусеницкого, 2 в Киеве и по одному в Днепропетровске и Запорожье. Но те церкви новые, построенные в наше время. Гусеницкий храм отличается от них не только размерами и почтенным возрастом, но и драматической судьбой. Это все новости на сегодня. Следующая седмица богата прежде всего на церковные праздники. Так, в воскресенье 8 сентября церковь чтит память мучеников Адриана и Наталии. Во вторник, 10 сентября, Киево-Печерская лавра будет праздновать собор преподобных отцов Печерских. 11 сентября, в день строгого поста, усекновение главы Иоанна Предтечи. 12 сентября, престольный праздник в Александро-Невской лавре. Там будут вспоминать перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. Ну а если в конце недели вас вдруг поздравят с Новым годом, не удивляйтесь, потому что в субботу, 14 сентября, по новому стилю припадает новолуние, церковный календарь начнет новый отсчет. Так что в следующий раз мы с вами увидимся уже в новом церковном году. До новых встреч и всего доброго!